Здравствуйте, как здорово, все пришли одновременно. Все обычные подозреваемые здесь. Ну хорошо, начинаем урок. Урок Мидраш Раба, книга Брейшис, книга, первая книга Торы, глава 6 и пункт 2 у нас, пункт 2. Пункт Бет. Да, все готовы? Начинаем урок. Написано так в Мидраше. Лиха йом аф лиха лайла. Опять же, Мидраш начинается с стиха из книги Тиилим, который звучит так. Тебе день и также тебе ночь. Так написано в Тиилим. Что это означает? Говорит нам Мидраш. Лиха йом ликалес. У лиха лайла ликалес. Для тебя день для того, чтобы тебя восхвалять, и для тебя же ночь для того, чтобы тебя восхвалять. Так объясняет Мидраш этот пасук, этот стих, что, конечно, связано с нашей, с пасуким, который мы сейчас учим, связанный с созданием солнца и луны. Напомнить тем, кто забыл. Да, ма йом, продолжает, я продолжаю читать слова Мидраша. Ма йом биршутха, а фалайла биршутха. То есть так же, как и день, он в твоей власти, так же и ночь в твоей власти. Когда ты делаешь чудеса для нас днем, про это сказано лихайом, то есть тебе день твой. Когда ты делаешь чудеса для нас ночью, об этом сказано также тебе и ночь, то есть ночь также твоя. Вот тут нужно, я думаю, нужно прокомментировать, что, конечно же, не подразумевается, что есть какое-то сомнение в том, что Всевышний правит всем и днем, и ночью. А я думаю, что речь идет о том, что есть время, когда как бы Всевышний меньше раскрывается людям. И особенно ночью, написано, что ночью правят, вот здесь вводятся всякие разные нехорошие, нечистые силы, они как бы ночью они властвуют, особенно ночью, первую половину ночи до полночи. Они очень имеют, им дается большая сила всяким нечистым силам. Но при этом всегда есть возможность, что Всевышний раскроется, и мы видим, что Всевышний делает чудеса и днем, и ночью иногда, и таким образом раскрывается нам и днем, и ночью. Это то, что не то, что есть какое-то подозрение, что вроде бы ночью Всевышний вообще, не, скажем, не правит миром. Хас вешалом, да, мы-то, не дай Бог, мы такие вещи говорить не можем. Да, очень хороший вопрос. Андрей спрашивает, почему лучше всего изучать Тору ночью? То есть, на самом деле, написано не совсем так. Написано, Рамбам говорит, что человек приобретает, кто может приобрести мудрость Торы по-настоящему, только тот, кто посвящает ночи изучению Торы. И тут, ну да, это сложно. То есть я слышал урок Рав Моше Шапира по этому поводу, и он говорит такую вещь. Он говорит, что есть, как бы подразумевается не просто, что человек изучает Тору ночью, а также подразумевается, во-первых, что он не ложится спать, там, да, не проводит много времени в кровати. Но это самое простое значение. Он также говорит, что имеется в виду, что как бы днем человек учится как бы с людьми. Да? Днем человек идет, вот как, да, у нас тут в Израиле, человек идет в Ешиву, человек идет в Колель, и он там учится с людьми, он как бы является частью такого общества, которое изучает Тору. Но когда человек после этого приходит домой и сам, вот когда никто его не заставляет, когда никто над ним не сидит, когда у него нет каких-то определенных обязательств, связанных с изучением Торы, когда сидит и много часов посвящает изучению Торы, потому что он хочет ее знать не для каких-то там, не для каких-то там побочных целей, а именно для того, чтобы познать мудрость Торы, это то, что дает ему, и он это делает один, как бы, да, когда никто не видит, никто об этом не знает. То есть ночь – это когда человек дома, находит у себя дома один. Это то, что может человека привести к истинному познанию мудрости Торы. А если человек просто как бы, да, как там, да, учится как все, то он достигнет того, что все достигают, да, чего-то там. Это, наверное, частичное объяснение того, что сказано. Ну и кроме того, конечно же, наоборот, когда человек изучает Тору, это, наверное, может пересилить вот эти вот силы зла, которые действуют в первую половину ночи. Возможно, это так же. Ну, и кроме того, известно, что многие большие люди, многие большие мудрецы в это время спали. Они ложились спать после Марьев, то есть они молились Марьев после захода солнца, ложились спать, потом в полночь вставали, говорили, есть такая молитва, называется Тикун Хацот, если вы знаете. И после этого они весь это много-много часов до утра они учились. Так, есть несколько человек, про которых я это слышал, что они так делали. Вот. Но в любом случае, то, что подразумевает, как я понимаю, Мидраш, это то, что Всевышний раскрывается нам иногда ночью, иногда днем. И я продолжаю читать слова Мидраша. Бишааша ата усе лану нисим байом, ано омрим лифанеха шира байом. То есть, когда ты делаешь нам чудеса днем, мы перед тобой говорим песнь днем. Вышааша ата усе лану нисим байлайла, ано омрим лифанеха шира байлайла. Когда же ты нам делаешь чудеса ночью, то мы перед тобой говорим песнь ночью. Шасита нас уже, шасита нану нисим байом. Когда ты сделал нам чудеса днем, Амарно лифанеха ширабайом. Мы сказали перед тобой вот эту вот песнь. Какую песнь? Это песнь, которую сказала Двора Навия. Да, пророчица Двора сказала песнь, которая в книге Судей, Шофтим, в книге Судей, в пятой главе приводится песнь Дворы, которую она произнесла в определенный момент, когда там они победили. Да, и начинается она словами такими: «Ваташар двора уварак бена вино бьем». То есть и запела двора, и барак бена вином, ее муж, барак, да, они запели эту песню, посвященную победе. Это пример песни, пример восхваления Всевышнего днем. «Васиса лану нисим балайла». А то, что когда ты сделал нам чудеса, совершил для нас чудеса ночью. Вамарну лифанеха шира балайла. Мы сказали перед тобой песнь ночью. Какую же песнь? Ашир ие лехем келелей из кадыш хаг. И Ишаяу говорит, что вот говорили они песнь, как в день, как в ночь, когда начинается праздник. Так сказал Ишаяу это. То есть начинается праздник, все наши праздники начинаются вечером, как известно, да? Все наши праздники и все наши даты начинаются с вечера. То есть он сказал,
Извините, а почему не приведена песня «Море»? Это что же днем было?
Ну да, хороший вопрос, я не знаю, да, я не знаю. Значит, вопрос напрашивается. Не знаю, почему, я не знаю, почему.
Вот видишь,
А,
видите, напросился.
Да, я не знаю. Да, то есть очевидное, да, просто, да, не знаю, почему-то приводится именно из пророков, Сулеймане, из самой Торы, хотя это тут вот, да, не так, да, в книге Шмот уже это же даже песня уже есть, да, не знаю, может, возможно, это, ну, наверное, это потому что здесь, наверное, указано, в какое время это сказали, может быть, поэтому. Потому что, да, наверное, из-за этого, потому что про Двору сказано, что она пела днем. А Ишаяу говорит, что это было как Килель из Кадеш Хаг, то есть как ночь, когда начинается праздник. То есть там тут указано, что это днем, тут указано, что это ночью. В песне на море написано «Аз Яшир Моше», написано, что просто как вот тогда он запел. Есть также написано, также Мидраш говорит, что он будет петь в будущем, да, знаете, да, что это не тогда он пел, а что он в будущем будет петь. Так написано. Да, вот, наверное, из-за этого. Наверное, из-за этого. Лихем хаг. Лихана эломар шираба йом, лихана эломар шираба лайла. То есть хорошо говорить тебе песнь, хвалебную песнь днем, хорошо говорить тебе хвалебную песнь ночью. Лама. Почему же это так? Шаата ахинойса меор вашамиш. Так как ты как бы подготовил, создал свет. И написано, ты создал как бы светило и солнце. Так написано в пасуке. А та сита это шнеами урод. То есть благодаря тому, что ты сделал два, возвращаясь к нашей теме, да, Мидраш как бы теперь это возвращает, объясняет, как это связано с нашей темой, того, что написано в Торе. Ата сита эт шне амиурот. Ты создал два светила, шенеймар. Я селуким эт шне амиурот агдулим. То есть ты создал два светила, одно ночное, одно дневное, одно ночное, и поэтому нужно тебя восхвалять и днем, и ночью. Так говорит Мидраш. Я думаю, что мы продолжим, пойдем дальше. Да? Пункт третий. Пункт третий уже начинает говорить очень странные, интересные вещи. Пункт третий. Раби Юдан бешем раби Танхум бар раби Хия. Ве раби Пинхас бешем раби Симон Амри. У нас есть такая заповедь в Торе. Ломар давар бешем умро. То есть заповедь в Торе говорить от имени того, кто это сказал. И написано, что это очень большая мицва говорить от имени того, кто сказал это, и что это приближает избавление. Так написано. Так вот, написано так, что Раби Юдан сказал от имени Раби Танхума бар Раби Хи. А Раби Пинхас сказал это от имени Раби Симон. И так они сказали.
Раубер, извините. Это считается, что это Аллаха, что это надо говорить от имени кого? То есть это обязательно, это аллахический вопрос или это скорее мусар?
Ну, я думаю, что если вы скажете, не скажете от имени кого, или вы забыли, я не думаю, что называется, что вы сделали, что вы что-то нарушили, или что вы сделали какой-то такой грех. Но, да, есть вода, что написано, что это очень важная такая вещь, говорить от имени того, кто это сказал, хотя даже в Талмуде иногда встречается, что мы говорят, что мы кто-то, вот, например, такое часто встречается в Талмуде. Двое сказали, один сказал одно, один сказал другое, а кто что сказал, мы не знаем. Так часто Талмуд говорит. А потом иногда он пытается понять, кто же что сказал, да, пытается понять по каким-то другим признакам, по каким-то другим вещам, которые эти люди сказали, понять, кто что сказал, например. А бывает, что так и не удается узнать.
Да, это очень часто. Кто автор этой мишны, там или тогда высказывает.
Да, тоже часто. Но иногда, иногда мы говорим, ну давайте попытаемся понять, кто автор этой мишны. А бывает, что вот прямо так написано, что это они вот двое сказали так-то и так-то. Один сказал одно, другой сказал другое. А кто что сказал, неизвестно. Да, так бывает. Бывает. То есть иногда не получается, но насколько это возможно, даже у Гемора, даже у Талмуда не получается, да, тем более у нас. Но насколько это возможно, есть такая заповедь говорить от имени того, кто это сказал. Вот здесь мы и в Мидраше, я думаю, что просто людям, которые, возможно, которые не привыкли к словам мудрецов особенно, это странно, что здесь иногда там две строчки посвящаются только тому, чтобы сказать, кто от имени кого, и его папа, и его дедушка, и да, потом еще один тоже папа и дедушка и так далее. Зачем это все говорить? Ну вот есть такая заповедь, то есть мы видим, что мудрецы наши старались сказать вещи от имени того, кто их сказал, от кого они это услышали, а тот от имени того, кого он услышал. Иногда бывают цепочки длинные, да, в Талмуде бывает там 3-4 строчки, ну иногда бывает, не так часто, но бывает длинная цепочка передачи какой-то определенной хода высказывания, какой-то традиции. Вот, так что это, да, это не так, это все это важные вещи. Вот, так они сказали так, уже переходя к тому, что они сказали, а не кто сказал. Мяхар шиу куреотан гдулим. После того, из-за того, что он называет их великими, большими, да, то есть аж кто кого называет. После того, что Всевышний назвал пасук, да, стих Торы назвал эти светила большими. Написано, что он создал два больших светила, да, два великих светила он создал. Ху хозеру пугемотам. И после этого он возвращается, он еще раз упоминает их, возвращается к ним. И уже говорит про них как бы в каком-то таком, как сказать, пугем, то есть он как бы их оскорбляет, от них что-то отнимает. Да, он говорит так. Это амиора гадоль алемшелет айом, это амиора катана амшелет лайла. То есть там же потом посугу потом в том же самом стихе написано: большое светило, которая будет править днем, и маленькое светило, которое будет править ночью. То есть противоречие такое очень странно. Вроде бы ты назвал его большим, а теперь ты говоришь, что он маленький. Да, но это вопрос, опять же, очевидный, напрашивающийся, да, который обсуждается комментаторами на Торе. Но вот здесь это как бы, да, это очень часто, кстати говоря, но я это уже, наверное, говорил много раз. Я говорил, что очень много из того, что написано в комментариях, особенно Раши, это взято из Мидраша, в частности, Мидраш Раба. То есть Мидраш Раба – это такой очень важный источник для наших мудрецов более поздних, да, решением, то есть Раши, да, это 1000 лет назад, 900 лет назад. И он, комментарий Раши, он основан на, не знаю, на 90%, может быть, больше, основан на словах мудрецов, в том числе Мидраш Раба. То есть, если вопрос знакомый, потому что не потому что, Мидраш изучал Раши и вот его переписал вопрос, а наоборот. То есть Раши изучал Мидраш, и Раши этот вопрос переписал для нас, для того, чтобы объяснить нам Тору, но переписал его из Мидраша. Вот. Так этот, да, вопрос очень важный. Почему же, здравствуйте, кто-то присоединился к нашему уроку, почему же в одном и том же стихе написано две противоречащие вещи? Написано, что было два больших светила, а потом написано, что сразу же тут же написано, что было одно из светил было маленькое, а только одно было большое. Итма, да, Мидраш говорит, странно, непонятно, итма, что же, как это понимать? Эла. Аль-Едей Шенихнас Битхумо Шилхаверо. А почему же тогда его назвали маленьким? За что его так? За что так Луну так наказали, что ее назвали маленькой, после того, как ее назвали уже большой? За то, что она зашла во владение, в границы своего, как бы сказать, антипода. Да, то есть За то, что она зашла в... То есть, что это означает? Да, просто это означает очевидную вещь, что иногда Луну видно также и днем. То есть Луна видна иногда бывает днем, и как бы Луна как бы пытается свои владения расширить за счет другого, за счет второго светила. Она как бы пытается, да, она пытается захватить территорию, которая ей не была дана изначально. И за это ее как бы вот так вот дали ей такое наказание, что назвали ее маленькой, ее уменьшили. Это первое мнение. Мне кажется, что Раши это не приводит на Хумаш, если я правильно помню. Да? Вот, это первое мнение. Омар Раби Пинхас. И Раби Пинхас сказал так. Бехоль акурбанот ктив. Во всех... Теперь мы даем очень интересное... Написано очень интересное объяснение, интересная вещь здесь написана. Слушайте внимательно. Обо всех жертвоприношениях сказано так. Сеир изим эхад хатат. То есть в каждый, в дни, когда приносится курбан мусав, то есть дополнительное жертвоприношение, которое приносится в праздники, в субботу и в новомесячье, написано, что приносится козел. Козел, который приносится как курбан хатат, то есть искупительная жертва. То, что обычно переводят как искупительная жертва. Вот, его приносят в эти дни, и написано везде «Сеир изим и хад», то есть один козел, хатат. Хатат – это вид, определенный вид жертвоприношения, который называется искупительная жертва по-русски. Там есть множество законов именно этого типа жертв, в которые мы сейчас не будем входить, конечно же. Вот, но так написано. «Уборош ходеш ктив, но». Когда речь идет о новолунии, новомесячье, когда тоже есть тоже курбан, дополнительные жертвоприношения, которые называются мусав, и тоже приносится там тоже козел, но там написано иначе. Тора, то же самое жертвоприношение определяет другими словами, описывает другими словами. Усеир изим и хад ли хатат ли ашем. И также один козел для грехоискупления, да, для грехоискупления Всевышнему, Ляшем. То есть добавлено слово Ляшем, и написано не хатат, а лехатат. Да, не просто грехоискупительное, грехоискупление, а для грехоискупления для Всевышнего. Так написано, то есть другой способ, это же ту же самую идею высказать немножко иначе, та же самая идея. И как это мы объясняем? Говорит Мидраш так. Омар Акодыш Боруху. Хивиу капара алай, шмиатати эсаререх. Всевышний сказал так: принесите искупление за меня, за то, что я уменьшил луну. Шаани гуши гарам тилоли и канес литхумо шелашелахаверо. Ведь это же я сделал так, чтобы он зашел во владение своего напарника, своего антипода. Ума им зе шенихнас берешут ках погамоакосов, а нихнас шело берешут аляха скама векама. И говорит Гемидраш, тот говорит, мы сейчас вернемся к тому, что сказано было, да, вернемся, или, может быть, даже еще в следующий раз вернемся, потому что здесь много что можно про это сказать, просто чтобы закончить предложение. Говорит Гемидраш так: тот, кто был специально сделан так, чтобы он, что он стал заходить во владение другой личности, так сказать, да, другого своего напарника, даже его уменьшили, его как бы, да, погмуево, то есть его сделали каким-то таким ущербным, Тора сделала его таким ущербным, а тот, кто заходит во владение других людей, другого человека, другой личности без разрешения, тем более, что он заслуживает того, чтобы, да, тем более заслуживает того, чтобы его сделали ущербным. Так говорит Мидраш. Да, но тут написана совершенно невероятная, возмутительная вещь, которую невозможно вообще принять. Да? Как можно сказать, что мы приносим искупление за Всевышнего? Как можно сказать такую вещь? Да, совершенно непонятное высказывание. И это же высказывание приводится также в Талмуде. Не только Мидраш, Талмуд это говорит. Есть Талмуд, который говорит то же самое. Что в новолуние, в день новомесячья, мы приносим жертвоприношение в буквальном переводе слов мудрецов за Всевышнего. Мы приносим жертву, которая искупает то, что сделал Всевышний. Когда? Да, это приводится два раза в Талмуде. В трактате Швот и в трактате Хулин. Приводятся эти же самые слова мудрецов приводятся два раза в Талмуде. Вот. Что же это означает? Ну, первое объяснение, которое мы успеем сегодня обсудить, это то, что здесь как бы просто Мидраш нам говорит, как нужно себя вести. Не то, что даже не Мидраш говорит, само вот это жертвоприношение, которое приносится как бы в кавычках за Всевышнего, оно нас учит, как нужно себя вести. Что даже если ты кого-то, если ты, то есть что произошло? Всевышний... Луна сделала нечто, что было, что заслуживало, что из-за чего и требовалось ее наказать, требовалось как-то ее укротить, не знаю, да, и Всевышний это сделал, но после этого он как бы говорит, что нужно каким-то образом ее успокоить, каким-то образом ее немножко пожалеть, и поэтому есть специальный, хотя, да, вот это вот новомесячье, это не праздничный день, да, нам разрешено делать, работать в этот день. Это день, когда можно работать. И тем не менее, этот день является таким полупраздничным днем, когда приносится специальное жертвоприношение и устраиваются специальные трапезы. Написано, что Шаулем, да, известный Нави, это читают в день, когда Шаббас приходится за день до новомесячья. Читают Авторук, где говорится, что Шауль спрашивает, почему же Давид не пришел сегодня к нам на трапезу, когда сегодня же новомесячье? И когда это два дня, то два дня устраивают трапезу. Да, то есть царь Шауль, у него была специальная трапеза, посвященная вот этому новому месяцу, хотя вроде бы это не праздник. Вот. И что же, чему же нас учит Мидраш? Он учит нас тому, что после того, как Всевышний наказал Луну, ее сделал ее ущербной, после этого он все же хочет ее успокоить, дать ей что-то такое, чтобы послужило бы ей таким успокоением и немножко бы ее, как бы, немножко ее, как бы, как это по-русски называется, подмаслить немножко, да. Он ей дает специальное такое жертвоприношение, которое приносится обычно в праздники, он дает Луне для того, чтобы она ей было не так грустно, не так плохо от того, что ее вот так вот наказали. Это такое объяснение дает Тосфос, да, то есть древний комментарий которому 800 лет, около 800 лет. Он так, объясняет этот мидраш. Вот. Но есть другие объяснения. Есть объяснение такое, что, опять же, Риф, тут объяснение Риф, это тоже очень древний комментатор, который жил одновременно с Рашей примерно, тоже 900 лет назад, он жил в Марокко, и он был, можно сказать, что был первый человек, который объяснил Талмуд. То есть Риф, Рабейну Ицхак Аль-Фаси, Рабейну Ицхак из города Фез в Марокко, он переписал Талмуд таким образом, что можно было его легко читать и понимать, какая алаха. То есть он переписал те части Талмуда, которые являются окончательным заключением того, что сказано в Талмуде, и также добавил свои комментарии. Он был первый, кто написал такой вот комментарий, объясняющий Талмуд. Да, это была совершенно такая работа, очень-очень большая, огромная. Он был первый человек, который это сделал, и он считается одним из величайших мудрецов вообще всей истории. И он объясняет так, он говорит, что не надо понимать это, переводить это буквально, как мы перевели это, ну, как бы вот буквально вот как да, так. А что нужно, как нужно понимать? Нужно понимать, что Всевышний дал это искупление не за себя, а он дал искупление просто для Луны. То есть Луна, она такая несчастная, ее так вот, да, обидели. Хотя, может быть, и справедливо, но все же обидели. И он ей дал вот этот вот дополнительный курбан, дополнительное жертвоприношение для того, чтобы она, ей было не так плохо, не так грустно. То есть он как бы нам говорит, я вам повелел, давайте вот это вот, как бы, вот это вот жертвоприношение, чтобы ее немножко успокоить. И это не то, что он в любом смысле требуется искупление, а просто для того, чтобы как бы, то есть вот это вот слово «капара», можно понять его не как искупление, а как просто некое такое возмещение, так сказать, да, он его каким-то образом его компенсирует, вот этот вот ущерб, который был сделан, немножко его компенсировать, чтобы не настолько сильный эффект был этого ущерба, чтобы он не было так уж плохо. Так объясняет Риф. Вот, но я думаю, что дальнейшее объяснение мы уже в следующий раз попытаемся каким-то образом осилить, потому что время уже подходит к концу. Спасибо всем за внимание.